Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободны». В эфире я, Виктор Шендерович. В студии рядом со мной мой гость Владимир Зинович Дворкин. Коротко военный эксперт, а длинно будет так. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, генерал-майор, профессор. Добрый вечер, Владимир Зинович.
Добрый вечер, Виктор Викторович.
Ну вот, как вы понимаете, разговор сегодня пойдет прежде всего... Ну, у нас прямой эфир, и неизвестно, куда вырулит. Это уже зависит не только от нас, а от радиослушателей. Но, конечно, прежде всего... по военным вопросам. И главный, первый вопрос, собственно говоря, который был толчком и поводом для того, чтобы вас позвать в эту студию, это и история с ракетами в Калининграде, с этими «Искандерами», которыми мы погрозили, значит, Соединенным Штатам. Потом вроде бы успели сказать, что если вы не будете, то и мы не будем. Не могли бы вы вот эту историю рассказать поподробнее?
Ну, я полагаю, что решение о размещении ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области имеет исключительно политический характер, потому что с военной точки зрения любой сценарий использования этого комплекса представляется абсурдным. Ну, представьте себе, если мы будем использовать этот комплекс в упреждающем, в первом ударе, значит, мы начинаем войну с НАТО. Чего мы никогда не сделаем в силу своей слабости. Если мы будем в ответном ударе использовать его, то это означает только то, что НАТО развязало войну с Россией, которая по стратегическим вооружениям поддерживает примерный баланс с Соединенными Штатами. То есть это тоже полный абсурд. Ну, то, что немножко сгладил эту проблему Сергей Лавров, это, конечно, неплохо, но все равно не изменяет сущности этого решения. Поскольку, ну, кому мы можем угрожать этим комплексом? Ну, только Восточной Европе. Вот. Для Соединенных Штатов этот комплекс угрозы не представляет. Развернуть его там, это значит поссориться с Европой. Тогда уже в Европе все, наверное... будут упрашивать американцев, чтобы они развернули у них противоракетную оборону.
То есть мы таким образом как бы подвигаем Европу к более тесному сотрудничеству с Америкой в области противостояния России.
Да, да, конечно. И кроме того, совершенно не вовремя было сделано это заявление. Потому что приходит новая администрация. Там есть достаточно разумные люди в Соединенных Штатах. Вот. Многие из них известны своим рациональным мышлением. И сейчас сужать им пространство для принятия каких-то или выработки рациональной позиции по отношению к России, это, конечно, опрометчивый шаг, на мой взгляд.
Вы многие годы занимались ядерной проблемой, скажем так. В каком это состоянии? Вот можно описать там, условно говоря, так, в самых общих чертах, с горбачевско-рейгенских времен, вот этапы этого пути и точку, в которой мы сейчас находимся?
Ну, со времен Горбачева, когда мы подписали договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-1, с тех пор, когда у нас было около 10 тысяч боезарядов, и у американцев около 12, мы сократили по этому договору только на время выполнения этого договора, мы сократили до 6 и даже ниже тысяч количество ядерных боезарядов, а Михаил Сергеевич даже в одностороннем порядке сказал, что мы и до 5 тысяч сократим.
Вот, простите, в порядке диалога, чтобы понимать суть вопроса, ведь это не гандбол, где тот, кто победил со счетом 6-5, побеждает, да, 6 тысяч на 5 тысяч. Ясно, думаю, что для этого не надо быть генерал-майором, чтобы понимать, что гораздо меньшего количества ракет, да, взаимно использованных, хватает для того, чтобы уничтожить вообще всю Землю. Какой же смысл в этом неравенстве или равенстве?
Понимаете, это вопрос сложный, и вот такое однозначное осуждение «хватит, чтобы уничтожить земной шар», оно не проходит, только потому, что есть такое понятие потенциала ядерного сдерживания. А потенциал ядерного сдерживания – это то, что остается у вас после того, как ваш возможный противник совершил нападение на вас ядерное и нанес разоружающий удар. тогда у вас от этих 6 или 5 тысяч может остаться всего несколько сот, которые нужны для того, чтобы, ну, нанести то, что называлось раньше неприемлемым ущербом, хотя это тоже абсурдное понятие, неприемлемый ущерб.
Вот я хотел бы про него поговорить. Оно когда-то, насколько я знаю, определялось каким-то существенным процентом разрушения экономики, городов, там, численности населения.
Да, совершенно точно. Вот когда Макнамара первый раз назвал эту цифру, это около 400 боезарядов мегатонного класса. Андрей Дмитриевич Сахаров тоже примерно на этой цифре в свое время стоял. Потом эта цифра снижалась. Вот. Это примерно поражение 70% экономического потенциала СССР или Соединенных Штатов и около 30% или даже выше населения. Угу. Вот. Ну, понимаете, понятие неприемлемого ущерба не может быть определено. В принципе, потому что для каждой страны это связано с историческими, социальными проблемами. В свое время, может быть, помните, говорят, Мао Цзэдун сказал, пусть погибнет половина Китая, но мы с империализмом покончим навсегда. Для Соединенных Штатов, да для любой цивилизованной страны, грубо говоря, одного ядерного взрыва, нескольких ядерных взрывов, уже достаточно, да, для того, чтобы считать это совершенно неприемлемым ущербом.
Ну вот. Значит, сильно после Макнамары и академика Сахарова случилось 11 сентября, и мы увидели, что, собственно говоря, два самолета, которые поражают две башни на Манхэттене, чуть не сломали и серьезно покачнули политическую систему Соединенных Штатов. Этот ущерб абсолютно очевидно американцами признан неприемлемым.
Ну, я не могу с вами согласиться в том, что это пошатнуло политическую систему Соединенных Штатов. Но, понимаете, это ведь понятие этих ущербов, оно в значительной мере политическое. Мне пришлось как-то уже вот после развала Советского Союза с Макнамарой беседовать здесь. Ого. Вот. И тут мои сотрудники к нему подошли и сказали, вот мы по вашим книжкам даже учились, вот как на это все дело смотреть. И вот буквально он так сказал: «Я вам все врал». Меня, говорит, канцлер Аденауэр с ужасом спрашивал: «Неужели вы когда-нибудь нанесете ядерный удар, да еще на территории Германии, если к Ла-Маншу будут прорываться советские танки?» Я его, говорит, успокоил, Аденауэр, и сказал: «Да мы никогда этого не сделаем». То есть это все такой довольно виртуальный характер носит, все это дело. Хотя угрозы, конечно, ядерной такой катастрофы и взаимного обмена были. Но уже с началом переговоров всех по сокращению стратегических наступательных вооружений, в общем-то, уже достаточно здравым людям ясно было, что все эти обмены ядерными ударами между СССР, Соединенными Штатами, а теперь у России, ну, это абсурд, понимаете, это
вот совершенно... Вот мы, сделав длинную прогулку в бок, вернемся, значит, Рейган, Горбачев, 6,5 тысяч, соответственно, да, сокращение. Дальше какова судьба этих зарядов и этой политики?
А дальше был Московский договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, который определил предельный уровень в 2200 боезарядов. Это сокращение должно закончиться в 2012 году, но сейчас уже у России не 5 и не 6, а 3000 с небольшим боезарядов на стратегических носителях, а у Соединенных Штатов около 4. И к 2012 году нет никакого сомнения, что стороны выполнят эти соглашения.
В чем же был политический смысл заявления Медведева? Вы сказали, что он имел чисто политический смысл. В чем смысл-то?
Ну, понимаете, тут я вам так скажу, что это уже не касается не столько потенциалов ядерного сдерживания. Здесь другой вопрос. В Восточной Европе развертывается для противодействия, как американцы объяснили, возможным пуском ракет иранских. Для потенциала ядерного сдерживания, чтобы российского, чтобы там ни говорили любые эксперты, вот я как вам, как эксперт, совершенно ответственно заявляю, что никакой угрозы вот этот район ПРО в Восточной Европе не несет для потенциала ядерного сдерживания российских ракет. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что российские ракеты обладают высокоэффективными средствами преодоления ПРО, особенно той, которая будет Восточной Европе. И один залп всех 10 противоракет способен в лучшем случае поразить один из многих сотен боевых зарядов российских ракет. Поэтому американцы, конечно, никогда и не будут планировать перехвата. Хотя тут они лукавят, конечно. Вот сколько раз уже они заявляли, что, в принципе, эти противоракеты не способны перехватывать боезаряды российских ракет. Ну вот и американские независимые эксперты, и наши. У меня была даже статья совместная с Тедом Постелом, профессором американским, который очень хорошо эту проблему знает. Так вот, теоретически способны перехватить. Способны. И расчеты, моделирование, результаты все совпали у нас с американцами. Но дело в том, что, несмотря вот на это, я еще раз повторяю, угрозы не несет это. Чем вызвана реакция такая российская? Ну, тут много причин. И тут много, конечно, ошибок наделали американцы. Во-первых, в 2002 году подписали вместе с ними декларацию о стратегическом партнерстве. И там было сказано о том, что мы будем работать совместно и в области ПРО. Вот, несмотря на это, они приняли по существу одностороннее решение о ПРО в Восточной Европе. И хотя Гондолиза Райс говорила там, что мы неоднократно информировали российское руководство, но это не тот формат, понимаете,
стратегического партнерства. Надо не информировать, а договариваться.
Надо, во всяком случае, надо консультации проводить, как минимум, хотя бы, понимаете. Вот. Другой пример. Мы уже почти, российское руководство, я имею в виду, уже почти согласилось на компромиссы по этому ПРО. Дважды высокопоставленные американские представители заявляли, что будет обеспечен доступ полный российских наблюдателей на эти объекты. Раз, постоянный. Второе, на радар в Чехии будут поставлены ограничения контролируемые. Этот радар не будет направлен в сторону России. Так. Третье. Они поставят ракеты там только тогда, когда будет реальная угроза со стороны Ирана. И четвертое. Они сказали, мы вообще их ликвидируем, если угроза снимется каким-то путем. А угрозу можно снять, хотя не надо преуменьшать иранскую угрозу ракетную. Так вот, когда они представляют официальные документы, ничего этого нет. Это, естественно, вызывает протест.
Нервную реакцию.
Да, нервную. И потом эти планы неизвестны. Что они дальше будут делать? Может, они еще там десяток развернут районов. Они об этом не говорят. У них хорошая программа идет по лазерному оружию воздушного базирования на Боингах 747. Вот. Если они будут патрулировать над районами старта ракет российских подводных ракетоносцев, то это может представлять реальную угрозу. Наконец-то они могут и космические рубежи противоракетной обороны развивать. То есть тут американцы наделали много ошибок.
То есть угрозы, вот из того, что вы сейчас сказали, я могу сделать, так, обобщив вывод, что угроза носит в значительной степени, так сказать, психологический характер.
Не в значительной степени, а только, я бы сказал, сейчас, вот этот третий район.
Только психологически.
Только психологически, потому что военные угрозы совершенно нет никакой. Да.
Вот про иранскую угрозу, потому что разброс мнений очень существенный от того, что она реальная в течение там 3 лет, до того, что это повторение истории с иракским ядерным оружием, и что это все пропагандистская история.
Да нет, вот тут как раз это не пропагандистская история. Ну, во-первых, Иран категорически отказывается прекратить обогащение урана в Натанзе. Вот. И несмотря на 3 резолюции с санкциями и 4 уже без санкций, вот, они категорически отвергают все это. Говорят, что они имеют полное право по договору о нераспространении ядерного оружия. Ну, с одной стороны, это так, вроде бы имеют право, но никто иной, как достаточно мирный человек, директор МАГАТЭ Эль-Барадей, сказал, что временно, до выяснения всех вопросов с военной программой, они не имеют права этого делать. Вот. Ну, а то, что они достаточно близки к созданию ядерного заряда, который может быть и на ракеты установлен, и на авиабомбы, у меня, как вот у инженера, нет особых сомнений в этой части.
Достаточно близки измеряются месяцами, годами.
Ну, я думаю, вот американцы в прошлом году, разведсообщество объявило о том, что Иран прекратил военные разработки в 2003 году. Никаких доказательств, фактов, ничего не приведено, так? Вот. И создалось такое впечатление, что они просто хотят как-то смикшировать отрицательное понимание своей политики перед иракским кризисом. Ничего нет, я повторяю, там подтверждающее того, что прекратил Иран. А потом вполне может возникнуть такое объяснение. Может быть, они уже все сделали. Потому что разработать конструкцию ядерного заряда не представляет сейчас никакой проблемы. Например, известен проект иракский ядерного заряда, который весит примерно там 600 килограмм, и там нужно всего 18 килограмм обогащенного урана. Кто мешает проектным организациям, достаточно сильным в этом отношении Ирана, разработать конструкцию всю, приспособить этот заряд для ракет, так, и дожидаться только обогащенного урана в необходимом количестве? И кто знает, может быть, на рынке черных этих самых технологий они уже не заполучили такое количество где-то, во всяком случае, для одного-двух экспериментальных боезарядов. А ракеты у них развиваются бурными темпами. Наши заявления, наших там даже больших руководителей, которые говорили, да нет, у них скадовские технологии, это все не соответствует реальному положению дел. Потому что действительно у Ирана была одна ракета из Северной Кореи, Надон-1, который они, Шахаб-3 у них называется, которая имела дальность 1500 километров с боезарядом в 1 тонну. Но даже эта ракета, если уменьшить боезаряд, то для ракет такого класса вот на килограмм уменьшенной полезной нагрузки прибавляется километр дальности. То есть на 500 килограмм уменьшишь полезную нагрузку, а этого достаточно для заряда ядерного, уже на 500 километров увеличивается
дальность. Да, а если
дальность
провести от границы Ирана 500 километров циркулем, то это, в общем,
нет,
хватает.
2000, а сейчас уже больше, потому что Иран пошел значительно дальше скадовских технологий. Они вместо связки из 4 двигателей северокорейской ракеты «Надон-1» разработали и поставили свой, мощный, и уже дошли до 2000 километров. А если уменьшить полезную нагрузку, там и 2300, и больше будет. А сейчас они испытали еще одну, как они заявили, твердотопливную уже ракету. И вообще говорить о том, что не способны эти страны создавать ракеты на технологиях, которые нужны для ракет большой дальности, это грубая ошибка.
Чем объяснить тогда нашу политику международную, мы наши постоянные, ну, фактически там, наши вето всегда наготове к услугам Ирана?
Ну, это так. И здесь причин, конечно, много. Причины эти заключаются, ну, во-первых, в том, что все-таки мы с Ираном сотрудничаем. Мы им строим атомную электростанцию, блок один в Бушере, так, мы в этом заинтересованы, вот.
Ну, цена вопроса, в общем, кажется, не очень сопоставимой.
Есть и другие, понимаете, проблемы. Вот тот же Эль-Барадей сказал, что он не видит смысла в ужесточении санкций таких, какие вот делаются, если пролонгировать вот те санкции, проэкстраполировать то, что уже накладывалось. Он даже их опасается, потому что они могут тогда выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, и инспекторы МАГАТЭ полностью потеряют контроль. Ограниченный контроль, который сейчас есть, но потеряют контроль полный.
Вам не кажется, что Иран шантажируется возможностью выхода из договора?
Явно он не шантажирует, но он делает все для того, чтобы пользоваться вот этими паузами, вот, и для того, чтобы продолжать свои работы, я так считаю. Вот, потому что ситуация там действительно тревожная, ведь ни одно государство, даже пороговое, не заявляло, что оно считает необходимым стереть с лица земли Израиль, там, еще что-то. Вот, я думаю, там ситуация очень напряженная, и сейчас уже европейские страны предприняли, США, односторонние санкции, ну, не то что односторонние, вот ЕС, у него же в странах ЕС очень большие связи экономические с Ираном. Вот, всегда были. Там многими миллиардами долларов товарооборот оценивался. И кредитование. Но вот сейчас они не кредитуют, уже запретили кредитование своим фирмам тех связей, которые существуют с Ираном. Я не исключаю того, что у кого-то могут не выдержать нервы, например, у Израиля. И, возможно, попытка и силового решения проблемы иранской ядерной.
Штука в том, что это, очевидно, связанные вопросы. Степень неэффективности решения невоенными способами повышает вероятность военного способа.
Да, последствия, конечно, будут очень глубокими и серьезными. Вот. Есть разные варианты силового воздействия. Вот в конце этого месяца выйдет наша небольшая книжка, которая так называется «Варианты решения проблемы ядерного Ирана силовыми методами и последствия». Вот последствия по всему мусульманскому миру, по противостоянию, будут очень значительными. И тут, конечно, надо делать выбор между тем, что хуже, эти последствия или ядерный Иран.
Выбор невеселый, надо заметить.
Совсем невеселый, да.
Да. И какие-то есть... Ну, я понимаю, что ваш труд, он всего лишь один из доводов. Можно какую-то усредненную оценку перспектив сказать на сегодняшний момент?
Ну, усредненная оценка...
Нет, ну вот есть Штаты, есть Израиль, есть Россия, есть Иран, есть европейское сообщество.
Вот американцы сейчас рассчитывают на то, что в 2009 году будут выборы президента Ирана. Будет Обама, который уже заявил, что нужен более тесный контакт непосредственно с Ираном, Соединенных Штатов. Чем все это кончится, никто не может предсказать. Никто не может. Кого там выберут в Иране, и повлияет ли это на обстановку вот, религиозного руководства Ирана. Потому что в Иране сейчас для всех групп населения их ядерная программа – это главное. Их так сейчас там воспитали, так накачали, что вот Запад стремится оторвать Иран от высоких технологий. Никто не говорит о том, что речь идет только о прекращении обогащения урана в Натанзе.
Владимир Зинович Дворкин, генерал-майор, профессор, главнонаучный сотрудник Института мировой экономики. В программе «Все свободны». Мы встретимся после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев надеется улучшить отношения с США после того, как новый президент Барак Обама в январе вступит в должность. Об этом заявил Медведев, выступая в Вашингтоне. Власти Южной Осетии передали сегодня Грузии тела 10 грузинских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта в августе. Представитель юго-осетинских властей заявил, что в республике больше нет захоронений грузинских солдат. Учредительный съезд партии «Правое дело» в Москве утвердил устав и состав руководящего органа этой новой либеральной организации. На севере Ирака сегодня в результате взрыва погибли 15 человек. В том числе 7 полицейских. Смертник совершил нападение на полицейский блокпост в провинции Дияла. Правительство Ирака сегодня одобрило договор с США, по которому американские войска смогут оставаться в стране еще в течение 3 лет. Для вступления документа в силу за него должны проголосовать еще депутаты парламента Ирака. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру талибов Мулле Омару, если тот выразит готовность вести переговоры о мирном урегулировании ситуации в стране. Сторожевой корабль российских военно-морских сил «Неустрашимый» предотвратил захват сомалийскими пиратами судна «Рабих» в Аденском заливе. Тысячи жителей Калифорнии покинули свои дома из-за продолжающихся сильных лесных пожаров. Уничтожено более 500 домов. Эвакуированы десятки тысяч людей. В Пакистане временно закрыто шоссе, по которому доставлялись грузы международным силам в Афганистане. Это были краткие новости на волнах свободы.
Программа «Все свободны». Продолжаем разговор в прямом эфире с Владимиром Зиновьевичем Дворкиным, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, военным экспертом. Давайте, может быть, мы начнем со звонков, которые довольно давно висят. Надеюсь, они по теме будут. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, вернее сказать, даже три вопроса, если позволите, господину генералу от мировой экономики. Вот. Первый вопрос у меня по поводу Сомали. Вот сейчас держат пираты там в заложниках граждан России на украинском судне «Фаина». Почему бы, собственно говоря, Путину и нашим силовикам не продемонстрировать крутизну? Я думаю, для нашего морского спецназа...
Александр, понятно. Второй вопрос.
Нет, я просто хочу добавить, что для нашего морского спецназа не так трудно заделать несколько десятков обкуренных негров.
Вам было важно высказать... Спасибо большое. Выведите, пожалуйста. Спасибо большое. Вам было важно просто специально... Вы специально оставили на том, чтобы сказать что-нибудь российское. Ну, поэтому вы отключены от эфира. Тем не менее...
Понимаете, там один российский корабль, и к нему на помощь идет еще один корабль, который обеспечивать должен его там жизнедеятельность. Но там натовские корабли, американские вокруг этого всего. И они прекрасно могут решить задачу силовым путем, если не считаться с тем, что погибнут эти пираты, заложники погибнут. Если для Александра это...
Судя по всему, нет.
Нет?
Гораздо важнее десяток обкуренных негров убить для крутизны. Это, наверное, вот, как я понимаю, да, решение задач. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Что касается Ирана, вопрос такой. В принципе, теоретически возможно организационные и технические меры, чтобы эффективно проконтролировать, создается там, так сказать, боевое ядерное оружие или нет. Почему те же американцы, вот они все ратуют за запрещение, скажем, обогащения, а не настаивают на эффективных, достоверных процедурах проверки?
Спасибо.
Ну, второй вопрос.
Давайте.
В принципе... Ну вот действительно, вот мне Александр тоже напомнил, значит, вот у нас все время показывают, как хорошие ребята там наказывают плохих ребят. Почему вот действительно такая международная ситуация, что у всех на глазах всего мира, значит, какая-то кучка там захватывает, и никто никаких операций эффективных не предпринимает.
Спасибо, мне непонятно. Давайте, значит, процедуру проверки.
По поводу процедур проверки. Единственный орган, который имеет право вести проверку ядерной деятельности и гражданской, и военной, это инспекторы Международного агентства по ядерной энергии. И они там осуществляют, это вот МАГАТЭ.
МАГАТЭ.
Да. Они осуществляют этот контроль, но в ограниченном масштабе. Потому что Иран до сих пор не ратифицировал так называемый дополнительный протокол к этому договору 1997 года, который значительно расширяет функции инспекторов и позволяет им практически полностью вести контроль всех подозрительных объектов. Иран не ратифицировал, не дает этой возможности.
Вот смотрите, и иранская история, и сомалийская с разных концов подводит нас к одному и тому же вопросу. До какой степени, так сказать, вот государственные границы должны... Поставим сначала вопрос в нравственной плоскости, а потом в юридической, должны защищать то, что от, так сказать, цивилизованного человечества, скажем так, остального. Ну, скажем, история с Сомали, вот об этом писал замечательно правозащитник Александр Подрабинок, да? Вот там действительно пираты, которые в открытую хозяйничают. Недавно была забита камнями до смерти по законам шариата изнасилованная девочка, да, ее изнасиловали, да. И по законам шариата ее же и забили камнями. Человечество сделать ничего не может, да, вот потому что иначе интервенция же, для того, чтобы это прекратить, нужна интервенция. Вот до какой степени будут себя чувствовать вот это вот коллективное Сомали, в скобках Иран, да, до какой степени они защищены? Что про это говорит юридическая наука международная?
Ну, я не специалист по международной юридической науке, но весь вопрос в ценностях человеческой жизни, вот, которые совершенно различны среди, допустим,
тех, кто экстремистов, забивает, да.
Экстремистов, вот этих самых исламистов, вот, и тех, что Запад исповедует. Вот, совершенно разные отношения к этому вопросу. Вот, ну, а в ряде случаев, в конце концов, и границы не защищены. Американцы, например, которые действуют по мандату ООН в Афганистане, они наносят удары и за территорией Афганистана, в Пакистане, граничащим с Ираном. Так что вот защита границ относительно. Понимаете, вот это вот, если говорить о государственных границах, если я вас правильно понял.
Ну да, но практика нет. Я имел в виду, этот был Нюрнбергский прецедент, скажем, да, первый в истории человечечества, когда судили, когда ясно, что судьба, значит, были поставлены приоритеты, вот человеческие приоритеты, там, нравственные приоритеты, были поставлены впереди, так сказать, государственного права. Потому что фашисты, напомню, разумеется, их защитники отмечали, что они действовали по государственным законам, существовавшим на территории суверенного государства Германии, да, в тех же концлагерях. Никто, собственно, из тех, кто гнал народы в лагеря, да, законов не нарушал, просто были такие законы. Так же, как в Сомали. Никто, забивая изнасилованную 13-летнюю девочку камнями, законов не нарушает. Там просто такие законы. Значит, вопрос действительно в том, до какой степени человечество
будет терпеть.
Терпеть, это, да, да? Да. До какой степени оно готово объединиться, забывшее о различиях.
Ну, понимаете, некоторых. Один наш сатирик очень хорошо сказал, мы очень хорошо консолидируемся, объединяемся, когда беда приходит.
Большая беда нужна.
Да, да, большая беда. Вот если бы, как он, помните, говорил, вот если бы мина взорвалась, ну, об этом можно только мечтать.
Там еще глобально, там, если бы все на мине подорвались, все. Да, большая беда нужна. Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. В 2000 году в независимой газете я прочитал тогдашнюю, не знаю, менялась ли она с тех пор, доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов. Среди прочего, там была такая фраза, или, может быть, несколько фраз, что мы должны иметь доступ беспрепятственный к нефтяным богатствам Персидского залива по приемлемым для нас ценам. То есть речь идет об ограниченном суверенитете нефтеэкспортирующих государств. Мы увидели, что следующая администрация это все осуществило под надуманным предлогом, захватив Ирак, и теперь качает там нефть. Естественно, в таких условиях Иран ожидает точно такой же угрозы для себя. И пытается хоть что-нибудь к этому противоставить. Ну, например, ядерное оружие.
Например, так, план уничтожения Израиля. Продолжайте.
Так может быть, все-таки Ирану предложить хотя бы гарантии национальной безопасности, что с ним не
все
сделают.
Замечательно. Так, замечательно. Вопрос ясен, да.
Это, я дождался вопроса. Это правильная постановка о том, чтобы Ирану предложить гарантии безопасности. Но для этого нужно, чтобы Иран выполнил требования и решения Совета Безопасности ООН. Понимаете? А Иран по существу своими действиями и отрицанием резолюции Совета Безопасности и невыполнением, он ставит себя вне международного закона в этой части.
Ну вот в том-то и дело, что совершенно односторонне, ну, это мы проходили еще по 11 сентября, разумеется, да, мы проходили, что с одной стороны, что противоположная сторона, которая в грош не ставит никакие законы и ценности, но как только там доходит дело до ответных мер, немедленно они вооружены все юридическими законами, знанием законов, знанием наших, в скобках, цивилизационных запретов и так далее. Поэтому у них изначальное преимущество. Они могут это делать, а мы им симметрично, мы, я имею в виду, те, кто с противоположной стороны, в принципе, отвечать, симметрично не можем. Значит, Иран, на секундочку, да, в открытую, об этом Владимир Владимирович говорил, он сказано, что уничтожение государства Израиль является одним из приоритетов внешней политики. Какая там нефть по приемлемым ценам? Вот у нас еще один звонок. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста.
Известно, что нашу армию последние годы просто катастрофически постигает неудачное назначение министра вооруженных сил. И вот последнее назначение бывшего мебельщика, которого в войсках зовут фельдмаршал.
Владимир, есть ли у вас вопрос? Катастрофа. Вопрос ли есть ли?
Да, он просто громит армию, увольняя, собираясь увольнять всех мичманов и прапорщиков. Почему он это делает?
Спасибо. Ну, вопрос риторический.
Ну, это не совсем риторический вопрос.
Понимаете, нет, ну почему он это делает?
Господин Сердюков решает ту задачу, которая ему поставлена, по-видимому, так.
А какая задача?
Его резко сократить затраты на содержание вооруженных сил, так? Вот. И вот, в принципе, я должен сказать, что вот тот облик перспективный, который вырисовывается из всех этих реформ сердюковских, в принципе, он вообще может когда-то привести российскую армию к западным стандартам. Вот. И по структуре, хотя там есть много ляпов, на мой взгляд, профессиональных. Вопрос в том, как это делается. Вот это делается такими топорными методами. Ведь у нас генералитет весь в генеральном штабе, да и не только в округах, он не знает своей судьбы. Люди сидят, не знают, что они должны делать, когда их уволят, когда их переместят. То есть полная неопределенность. И собираются все это сделать довольно быстро. Вот в нормальной демократической стране это делалось бы минимум в течение 10 лет. Вот такие вот. А тут поставлена задача, кто-то говорит, к 2012 году, а теперь вроде бы он уже настаивает на том, чтобы это было сделано гораздо быстрее. Понимаете? То есть, с точки зрения разрушения боеспособности на данном этапе, на мой взгляд, делается очень много. Как это в перспективе отразится? Можно было давно делать нечто подобное, и уже предлагалось сделать нечто подобное. И министр обороны маршал Сергеев планировал все это делать. Понимаете, тогда, когда можно было рассчитывать на значительную паузу под зонтиком, под ядерным зонтиком, и вроде бы и врагов нету, так, никаких. Это надо было давно делать, но постепенно, не калеча судьбы людей.
К этому же вопросу. Возможно, что в армии неверно ведется кадровая работа, наверх падают не специалисты, а приспособленцы, спрашивает Александр Скоролев. Ну, так огульно-то не стоит точно.
Да, но то, что в кадровой политике Министерства обороны огромные прорехи, это очевидно для всех, кто в вооруженных силах находится.
Как вы оцениваете динамику обороноспособности вот от Сергеева к через Иванова, Грачева Иванова к Сердюкову?
Ну,
огрубленно в целом.
Огрубленно в целом, то есть, вообще говоря, обороноспособность в целом не повышается, потому что процент техники современной в войсках не увеличивается. И сделать это чрезвычайно сложно. Вот всякие тут шапкозакидательские обещания, что вот мы тогда-то все сделаем, вот у нас будет там целая флотилия авианосцев, это мне напоминает вот то же самое, что наш президент сказал о том, что Россия будет самой привлекательной страной для ученых, талантливых людей. Ну вот в какой-то степени это мне в сложившейся ситуации не усики напоминает.
Вытекает из этого вопроса, вот из этой оценки, этот последний случай с нерпой, да?
Ну,
подводный лодка, имеется в виду,
да,
историю. Нет, я для слушателей, да.
Понимаете, в чем все дело? Вообще говоря, катастрофы и аварии с подводными лодками – это явление, к сожалению, нередкое. Это бывает и с американскими, и с нашими лодками. Печально то, что повторяемых очень мало, все они новые. Разбираться с тем, что произошло сейчас с нерпой, должны, конечно, профессионалы, которые не будут делать скоропалительных заявлений о том, что вот матрос виноват, он включил несанкционированно систему пожаротушения. Флот тут же сказал, что нет, эта лодка не сдана еще, она не принята на вооружение. Ну, знаете, у меня большой опыт в свое время был участие в ходовых испытаниях многих лодок, ни одного десятка. И я знаю, что да, действительно, там очень много гражданских специалистов находится во время ходовых испытаний. Но отвечает за безопасность, за все отвечает командир лодки. Что там за ситуация была на самом деле? Понимаете, ну, обычно, когда пожарная тревога, то сначала объявляется пожарная тревога, люди успевают одеть спасательные эти самые аппараты, вот, потом пускают фреон. Тут что было? Мы даже не знаем, достаточно ли было спасательных аппаратов этих самых дыхательных. В какой обстановке все это происходило? Потому что вот там очевидцы говорят, которые спаслись там, что вот кто-то там спал над ним, аппарат прямо висел, но он не успел ничего сделать. То есть здесь не надо скоропалительных выводов, здесь нужно дождаться квалифицированных
оценок. Я слышал мнение, что скоропалительный вывод и нахождение быстрого виновного матросика связано с тем, что эта лодка готовилась к продаже в Индию, и что если виноват матрос, значит, с лодкой все в порядке, ее можно продавать?
Ну, вот сейчас есть разные версии. Да, действительно, лодка готовилась. Вот. Но помните, как это самое, однажды корову продавали на рынке? Вот. Ее так захвалили, что это сказал, нет, я ее оставлю у себя.
Такая корова нужна самому.
Да, такая корова
нужна. Нужна самому. Такая корова самому?
Да вообще-то нужна, конечно, нужна, потому что у нас есть большой недостаток в лодках такого назначения общего. Вот. И нужно, конечно, эксплуатационные характеристики лодок повышать для того, чтобы они меньше стояли на ремонтных заводах, а больше ходили. Ну, в общем, тут надо разбираться в этом вопросе, а не делать скоропалительных выводов.
Как вы какие угрозы военные вы видите для России на сегодняшний день? Как оцениваете с этой точки зрения состояние российской армии? Спрашивает Сергей Митрофанов. Военные угрозы, это самое интересное, пожалуй. Да. Кто нам угрожает сегодня?
С моей точки зрения, у нас нет реальных военных угроз сейчас. Вот то, что произошло на Кавказе, ну, это, я считаю, выброс такой, который не может повториться в ближайшие годы никаким образом, так я представляю. Ну, а официальное представление об угрозах, оно формулируется в разных документах. Вот, например, в одном из посланий президент Путин, еще тогда президент, сказал, что мы должны быть готовы к глобальной войне, одновременно к двум региональным войнам. Вот. Глобальная война – это война с НАТО, с Соединенными Штатами. Это значит, ядерная война. Значит, в Белой книге Министерства обороны сказано было, что мы должны отразить воздушно-космическое нападение. Ясно, что это могут делать только Соединенные Штаты вместе с НАТО. Ну вот, есть расхождение между, как мне представляется, реальными угрозами и теми угрозами, которые декларируется.
Кому еще, кроме Калужской области, может угрожать Козельская дивизия, спрашивает из города Козельска Александр.
Хороший вопрос. Я считаю, что это решение вот президента Медведева приостановить расформирование Козельской дивизии, во-первых, не имеет никакого отношения к ответу на ПРО в Восточной Европе. Это шаг, который можно вполне делать в том случае, если ресурс, возможный продление сроков эксплуатации, позволяют это по критериям ядерной безопасности. Это можно делать. И, кроме того, понимаете, уже опыт расформирования показал, что городки после этого пропадают, все разрушается. Сохранение этого для того, чтобы, может быть, использовать для каких-то других целях, в интересах тех же ракетных войск, это нормально. А вот еще раз повторяю, что для как фактор противодействия ПРО это никакой роли не играет. Кстати, у меня тут интересная информация появилась, что в Калининград привезли, то ли подарили, то ли продали калининградскому зоопарку верблюда. И был референдум в городе, как его назвать. Подавляющим большинством его предложили назвать «Искандер».
Вот, ну, вот это, вот, ну, он далеко плюет. Может быть, он доплюет до Польши?
Ну, вот население-то какое умное все-таки, понимаете? Вот
население реагирует адекватно.
Да, поэтому если вот останется один там жираф Искандер, то я думаю, что...
Нет, жираф вместо радара. Он не плюется, он видит все. Владимир из Белгородской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня как бывшего ПВОшника интересует... интересует, если не секретно. Какое сейчас подлетное время ракет до столицы нашей Родины? И второй вопрос. Не потребует после такого заявления от у нас Калининградскую область возвратить? Спасибо.
Ничего, подлетное время, раскалываетесь.
Да, подлетное время. Значит, подлетное время.
Поясните для непрофессионалов, что это значит.
Это время от момента запуска ракет наземного базирования или морского базирования до, ну, допустим, до Москвы, где находятся центральные пункты управления и страной, и стратегическими ядерными силами. Так вот, подлетное время, если стартуют ракеты с территории Соединенных Штатов, это порядка 25-30 минут. Вот так вот. Подводные лодки, если они будут приближаться к нам, ну, там может время сократиться до 18 минут, допустим, 19. Вот. Но американцы стараются со своими подлодками-ракетоносцами не подходить близко, и не нужно им, потому что у них дальность порядка 8 тысяч километров. Просто нет необходимости им так далеко ходить.
Не обнадежили вы. Что можно успеть за 18 минут, кроме как помолиться? В смысле обороноспособности.
Помолиться? Ну,
можно быстрее, ну, да. А вот принять какие-то ответные меры, кроме уничтожения того, кто запустил, разумеется, симметричного.
Ну, понимаете, вот это тоже очень большой вопрос. Он связан с концепцией пуска ракет по системам предупреждения. Значит, всегда во время холодной войны и американские, и наши ракеты были в готовности запустить ракеты по сигналу от системы предупреждения. Два эшелона – космический и наземный. По космическому дается только оповещение о старте ракет, а наземный эшелон – радары наземные системы предупреждения о ракетном нападении, они уже дают примерные координаты точек падения и откуда это стартовало все. Вот в этом случае оставалось там 2-3 минуты, может быть, в лучшем случае, и то не всегда, для того, чтобы принять решение о выходе своих ракет из-под удара, то есть запустить свои ракеты. Вот. Это концепция взаимного ядерного сдерживания, которая уже давно подвергается сомнению. И в частности, вот в материалах сейчас штаба Обамы, именно об этом говорится, что мы должны отойти от немедленного пуска ракет по предупреждению от систем, от этих самых космических и наземных, потому что это не соответствует отношениям между Россией и США. А я добавлю только потому, что всякий обмен или массированный запуск ракет с территории США или России, ну, это абсурд. Понимаете, это...
Вот в связи с тем, что это абсурд, понимаете, какая штука? Абсурд, безусловно. Но вот в том, что касалось гораздо более мелкой ситуации, вот этой вот Осетинской войны, все сходились на том, что это взаимный абсурд. И говорили, что войны не будет. И я, дурак, говорил, что не будет, потому что это никому не выгодно.
Вот я точно,
я точно так же считал. Ни нам, ни Саакашвили, да. А случилось. Ну, это, так сказать, да, относительно небольшие, относительно, конечно, да, до какой степени вероятно при сегодняшнем состоянии дела, до какой степени вероятно вот такое спонтанное разрастание этого конфликта? Ведь речь идет о минутах, вы сами сказали.
Я думаю, что вероятность этого лежит где-то далеко там под ковром, вот, она ничтожна. Вот.
Под чьим ковром еще лежит? Вот.
Ну да,
кто ходит по этому ковру.
Ну вот, понимаете, в чем дело? Вот то, что вот такой обмен взаимными ударами абсурден, это в Советском Союзе понимали наши престарелые лидеры даже, так? Зачем им все это нужно было? Вот. Никаких таких вот ошибок компьютерных и сбоев, которые реально могли бы привести вот к такой ошибке и запуску, ну, не было. Были только такие вот в СМИ освещенные симптомы к этому, там, пуск норвежской ракеты, это уже сейчас вот геофизической, еще что-то, помехи там, которые на радарах идут, но предпосылок не было. Исключить это, вот даже если эта вероятность такова, как столкновение Земли с крупным метеоритом, допустим, там 10-15 степени, пускай так будет, вот, то все равно это надо исключать. И надо исключать не столько и потому, что это мизерная вероятность, столько потому, что, ну, надо вообще отказываться от концепции ядерного сдерживания взаимного.
У нас примерно 1,5 минуты до конца эфира, поэтому я попробую сформулировать совершенно фантастический вопрос. Вот, ну, вы министр обороны, или Господь Бог лучше в данном случае. Что необходимо, что нам грозит, и что необходимо сделать в первую очередь? Вот если предположить, что вы имеете возможность это сделать в области обороноспособности.
Ну, вы превзошли по своей фантазии все, что я мог предположить. Но если бы действительно, если бы директором был я бы проводил в сфере обороноспособности, например, такую рациональную, спокойную, взвешенную реформу, которой на самом деле не было. Не было, так? Вот, приводил бы их постепенно к тому облику, который соответствует стандартам очень многих стран. Все они разные, у всех у них разное политическое устройство, но есть десяток признаков вооруженных сил, которые у них совпадают, а у нас практически
что
ни одного.
Что это за признаки?
Это, например, контрактный состав, рядовой и сержантский, так? Это, например, структура вооруженных сил, когда во всем мире уже есть объединенные командования, а у нас все еще округа, виды и все прочее. Но это можно очень долго перечислять. Понимаете? А вот в области военно-политических шагов здесь нужна просто мудрость. Понимаете, здесь не нужно. Если американцы наделали ошибки, вот о которых я говорил, то мы спешим то же самое сделать.
Хотя бы не повторять чужих ошибок.
Да.
Владимир Зинович Дворкин, военный эксперт, был в гостях «Радио Свободы» в прямом эфире. А сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Общественное мнение. Межэтнические отношения в современной России и взгляд россиян на эту проблему». В гостях у «Радио Свободы» ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрий Левада, Леонид Седов, ведущая Вероника Бада. Это была программа «Все свободны» и я, Виктор Шендерович. Встретимся через неделю. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.